ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 14-я глава молитвы Брамы Господу Кришне. Продолжение, текст 20-й. О Господь, о Верховный Творец и Повелитель, Ты никогда не рождаешься в материи. Однако, чтобы усмирить гордыню демонов, атеистов и пролить милость на своих праведников преданных, Ты рождаешься в этом мире среди полубогов, мудрецов, людей, животных, даже среди обитателей вод. Среди полубогов Господь Кришна является в облике Вамана-девы. Среди мудрецов, как Парашурама, образов Рамачандры и самого Кришны, Он приходит как человек. Среди животных Он воплощается в облике вепря, а к обитателям вод Он приходил в виде гигантской рыбы, матери. Его полным экспансиям нет числа, а снова и снова Господь приходит в материальный мир, чтобы сокрушить гордыню атеистов и пролить милость на праведников преданных. С другой стороны, Господь никогда не рождается, поскольку существует вечно. Его явление подобно восходу солнца, которое никогда не покидает небосвода. Хотя нам кажется, что оно встает и заходит. На физическом уровне это понятные примеры, что солнце появляется и исчезает. Мы так видим. Причем очень необычным образом. Ночью тьма полная. Вообще не видим никакого света. Как так можно исчезнуть? До такой степени... Хотя свет имеет необъяснимую природу, но в данном случае, в данном примере, он просто полностью отсутствует. Нет восприятия никакого света. Ночь. Где-то солнце присутствует, в другом месте. Мы видим, что очень могучное солнце, еще до восхода уже, мы видим свет, заряется все. Все же вот эта тень, земная, она необъяснима. Откуда эта полная тьма? Вот такие примеры. Ну, масштабы Вселенной нам трудно понять, поэтому некоторые простые даже явления, они становятся сложными. Как свет и тьма, например. Сложными для объяснения, хотя явления простые и понятные. Итак, на физическом уровне мы это видим, что... То появляется, то исчезает. Так. И каждый из нас тоже, в каком-то смысле, то появляется в этой комнате, то исчезает из этой комнаты. И те, кто живут в этой комнате, постоянно. Нет, нет, постоянно. Тут человек не может постоянно находиться в одной комнате. Тут живут какие-то другие живые существа. Неразумные. Тут есть паучки какие-то, я думаю, как везде. Жучки, божьи коровки должны тут тоже находиться еще. Тепло или, ну, кто-то.
Мышки.
Да. Для них это тоже явление будет необъяснимое. Как это может быть? Вот Нитаймангал исчез отсюда и потом снова появился в этой комнате. В пределах этой комнаты это будет непонятно. Как привел пример один саньяси в Москве, помню, в 90-м году, может быть, или 89-м. Мы проводили программу на Лужайке в Москве. Это город или пригород. И до метро там было, может быть, на минут 10 там. И он сказал, что тут муравьи вот в этой траве много. Он не сможет понять, как это мы сейчас можем сесть куда-то в метро и через 40 минут оказаться на другом конце Москвы. Ему трудно это будет понять вообще. Это измерение, как это вообще возможно такое. так вот эти явления и прочее. Иногда люди говорят, что ну почему мы раньше не слышали, если это истина? Почему раньше не слышали? Но раньше, когда они имеют в виду? После их рождения? Они это имеют в виду? Им кажется, что если раньше этого не слышал, или в истории не написано в учебнике, то этого не существовало. Как в этой комнате. То есть их разума не хватает охватить время больше. Они не могут себе представить, что было тысячи и тысячи лет назад или миллионы лет назад. Не способны на такое. Они удивляются, даже ученые, когда находят такие археологические находки, которые стали потом запретной археологией, потому что они не поддаются никакому объяснению, что миллионы лет назад человек существовал. То есть Дарвин ошибался. Но как же он существовал, человек? Причем он был цивилизован, он носил обувь, отпечатки в обуви. Окаменелые базальтовые камни, и там отпечатки человека в обуви окаменели. То есть они не могут это объяснить. Их разума не хватает понять такие вещи. Не говоря же о том, что Господь может проявиться в любой форме. На самом деле все формы, которые мы видим, это тоже его проявления косвенные. Не личные, свамша, не випхинамша, свамша, но это тоже его. Свамша означает он сам, випхинамша означает экспансия. Мы випхинамши, частички Бога. Но никому даже в голову это не приходит, что мы как-то связаны с высшим разумом, который существует. Многие даже не знают, что он вообще существует, высший разум. Говорится, он проявляется в разных формах. И среди животных может проявиться свамша, не только випхинамша, в любой форме. Это все его творение, Брама говорит. Это твое творение, твои формы. Но в нашем понимании вепрь не может обладать большим разумом. Но явился Вараха, который превосходил разум всех полубогов. Вепрь. Божественный вепрь. Явилась мать, рыба, которая превосходила разум всех полубогов. И Браму даже. Все поклонялись ей. Итак, это запредельные истории. Невозможно это проверить исторически или как. Исторически нужны подтверждения, да? Нужно выкопать какие-то свидетельства археологам. Не могут найти признаков аватар, которые приходили раньше. То есть наука очень слабая в этом плане. То, что здесь описывается, не поддается научным представлениям, измерениям или опыту, даже экспериментам. О величайшая, о верховная личность Бога. Но эти уже понятия трудно объяснять, о величайшей. Хотя кажется понятно, но эти слова нельзя понять. Можно, конечно, только начать медитировать на это слово «величайший». Чтобы объяснить слово «величайший», нужно изучить все веды тогда, устройство всей Вселенной, изучить все уровни сознания полубогов и до Брамалоки, и даже выйти за пределы. Там еще будет пространство большое, чтобы это слово иметь представление «величайший». Это говорит Брама. Это не говорит какой-то обычный человек, для которого величайший, это может просто какой-то, правитель могущественный. Или йог, какой-нибудь мистик, фокусник. Люди часто принимают за Бога таких людей даже. Это говорит Брама, Творец Вселенной. О, сверхдуша, повелитель всех мистических сил. Всех. Всех мистических сил. У нас тоже есть мистические силы. Просто мы не удовлетворены ими. Мало сил и мало денег, поэтому не удовлетворены. Но у нас есть мистические силы, и нужно их развивать. Но как? Здесь говорится, повелитель есть мистические силы. Где мы их возьмем? Ну, где-то же они есть. Есть кто обладает этими ситхами, кто управляет этими ситхами, кто распределяет эти ситхи. Они же не поровну всех распределены, смотрите. Хотя мы все люди, у нас по разуму награждаемся. И чтобы летать в небе, птицы тоже должны быть ситхи. Как она это делает? Из гнезда выбрасывают и полетело, и все. Если нас выбросить с пятого этажа, мы не полетим. Мы полетим просто прямо, вертикально, и все. Мы даже, ну, даже не знаем, как это возможно. Даже если даже нам крылья приделать, мы не способны на такое. У нас по-другому устроены. Но можем ходить на двух ногах. Животным сложно, у них четыре ноги. Поставьте их на две ноги, они как-то могут немножко показать. Собачки могут потанцевать там, или медведи, какое-то время. Но им неудобно. У них другая ситха, другое настроение. У них четыре ноги, рук нет. То есть функции рук не существует у них вообще. Есть только пасть, зубы и четыре ноги. Если рога еще бывают. Значит, и мышление другое должно быть. Значит, в соответствии с их способностями дается им тело, как они управляют этим телом. То есть это управление, разум называется, этот разум получают они от Бога, свыше. То есть вот этот момент эволюции, не ясен у Дарвина, откуда разум живого существа. Откуда желание жить вообще? И что такое желание жить? Он не рассматривал внутреннюю энергию, энергию их желаний. И энергию их наслаждений не рассматривал Дарвин. Рассматривал только кости, устройства, скелеты и нервную систему. Но внутренний мир живых существ он не знал, Дарвин. Даже не интересовался этим. И я думаю, что он даже внутренний мир человека не, так и не понял. Был увлечен внешней энергией. Она обманывает. Все органы находятся внутри тела. И кажется, что это есть внутренняя энергия. Устройство, благодаря которому работает, функционирует тело. Они разрезают, но она остается внешней энергией, когда разрезают. Она превращается во внешнюю энергию. Разрезают еще, и снова внешняя энергия, другая просто ее форма. Они расщепляют еще, но опять внешняя энергия. Где же внутренняя энергия, где же причина? Они не видят ее. Здесь она описывается. Ты беспрестанно проводишь свои лилы во всех трех мирах. Но кто способен оценить, где, как и когда ты пускаешь в ход свою духовную энергию и разворачиваешь эти бесчисленные игры? Никто не в силах понять, как действует твоя непостижимая духовная энергия. Духовная энергия означает, что все возможно. Тогда почему он не делает все это возможное для нас? Если он всемогущий, пусть он сделает нас тоже совершенными. Почему же мы несовершенны? То есть, есть упреки у людей. Они не понимают, как действует духовная энергия, внутренняя энергия. Она не действует, как материальная энергия. У нее нет устройства. Есть просто желание. Нет необходимости в устройстве. Просто есть желание, и все, которое исполняется. Значит, мир материальный создан для исполнения желаний живых существ, которые здесь находятся. Мы пришли сюда, потому что было желание такое. Вот она, внутренняя энергия. А механизм, как мы соприкоснулись с материальной природой, как мы обрели тела, описывается в Ведах. Но начинается все именно с желания. Эко бахунам явидатхати каман. Каман значит желание. Сильное желание, неотвязное желание. Но у всех живых существ есть свои желания. Но только одно живое существо исполняет все их желания. Без этого живого существа мы не можем исполнить желания. Мы даже не знаем, как мы устроены. И сколько у меня вообще желаний есть. Одно исполняется, появляется еще желание. Я не знаю, когда кончится вообще. Я не понимаю этот мир желаний, собственный мир желаний. Все говорят, вот когда будут деньги, тогда я буду доволен. Но вот деньги есть, он не знает, как жить дальше. Он не может разобраться в своих желаниях. И желания сковываются, когда он становится богатым. Начинает думать, как это сохранить и не потерять. Думает, я получу свободу. А получается наоборот, как шелкопряд, он себя заковывает в кокон. Плодами деятельности. То есть желания сковываются, и поэтому многие желания, не зная, мы как бы потеряли. Называется та рукая форма жизни. Форма дерева скованная. У него тоже есть желание, но оно не знает, оно сковано своим телом, отсутствием разума. Даже не может понять, что ей нужно. Но человек уже явно ищет чего-то. Не зная чего, он ищет Кришну, говорится. Веда говорится, он ищет Кришну, но он не знает об этом. Потому что сам хочет стать Кришной. То есть он, по сути, себя хочет познать таким образом. Как Бога. В предыдущем стихе Брахма говорил о том, что Господь Кришна приходит в этот мир среди полубогов, людей, животных, рыб и так далее. Однако это вовсе не означает, что Господь теряет свое достоинство, воплощаясь в подобных образах. Как объясняет здесь Брахма, ни одной обусловленной душе не дано понять трансцендентную природу деяний Господа, которую он вершит посредством своей духовной энергии. Хотя он Пхуман, величайший из всех, он тем не менее остается Бхагаваном, Богом красоты, в чьей обители всегда проходят лилы чистой любви. Ну тут, то есть о Кришне уже говорится. Это выходит из контекста того, что видит Брахма. Несколько. Он здесь пытается говорить о его могуществе. Его красота, она непостижима вне его игр. И полностью его красота проявляется только в Раса Лили, когда он рядом с Радхарани. Только в этом случае. Полностью проявляется. То есть Брахма в данном случае не видит всей красоты, он видит больше его могущества беспредельное и сочетание с этим вот, с этой формой нежной. Это поражает его воображение. В этом его экстаз. Он видит абсолютную истину, которая держит в одной руке лакомство. И он понимает, это начало мироздания. Все будут держать в руке лакомство. Все берут в руки лакомство. Каждый ребенок. Потому что это начало всего, то, что Кришна делает. Так будет устроена вся Вселенная. У кого нет рук, тот лакомится просто языком. Но он просто повторяет по-другому это. То есть все идет из источника, из одного источника. Поведение, характеры. Но как мы вчера говорили, есть разные гуны от высших до низших. И мы приводили пример штопора или воронки. Можно привести другой пример, более, может быть, ясный тогда. Этажи. На верхнем этаже, если мы берем Брахмалоку, Сатьялоку, Сварга, так, там есть три гуны материальной природы. Там преобладает, может быть, сатва, но там есть все три гуны природы. Сатва, раджас, тамас. Возьмите этаж ниже, Индралока. Там тоже есть три гуны материальной природы. Возьмите земной уровень, тоже есть тригуны материальные. В чем же разница?
Преобладание гун какой-то больше.
Правильно. Здесь невежество добавляется больше, но тригуны различаются точно так же. Тоже различаются. Даже среди животных есть животные в благости, в страсти, в невежестве. В страсти лев, обезьяна в невежестве, корова в благости. Но все они, тем не менее, в невежестве. Но мы различаем тригуны все равно. Поэтому каждое живое существо на разных этажах, так сказать, своего существования по-разному чувствует счастье и несчастье, но оно чувствует счастье и несчастье. Все. От Брахмалоки до самых низших сфер. И время определяет это движение. То есть время, в течение времени, это повторяется, тамагуна здесь, скажем, и тамагуна здесь. Это же цикл. Ниже тоже есть тамагуна, это все циклы. Но это уже несколько другая гуна, тем не менее. Поэтому можно предвидеть события таким образом. Видя качество человека, его гуну основную, сочетание гун, и во времени это увидеть потом. Как он будет наслаждаться, с какими трудностями столкнется и так далее. То есть мудрецы могут видеть, ну, применяя еще астрологию, конечно, может быть, это способности у всех разные, они могут и не считать, могут медитировать. Некоторые могут просто через медитацию это видеть. Мы не занимаемся такими практиками, но преданный он может тоже видеть эти вещи, по милости Кришны. Во всяком случае, он точно знает, как планировать свою жизнь. При этом он должен понимать это. Судьба начинается со взгляда в какую-то сторону. Вот и все. Или, как говорил Прабхупада, с отвлечения. Они были на прогулке у берега океана, и какой-то молодой совсем человек присоединился. Может быть, он только один или два дня и был там. Совсем молодой. Это была утренняя прогулка, и Прабхупада шел с учениками, они, как всегда, начинали о чем-то говорить интересным. Что-то записывалось. Этот молодой человек, он постоянно бегал смотреть этих солнечных крабов. Не обращал внимания на то, что Прабхупада говорит. Прабхупада воспользовался этим примером и сказал, все начинается с отвлечения. Так же вот существует в Майю. Просто бросает взгляд в сторону от Кришны. И думает, а что тут такого? Он забывает, что он бросает взгляд на материальную энергию Кришны. Она очень могущественна. Она на него не смотрит, он на нее смотрит. И так она его втягивает таким образом, различными образами, мыслями, эмоциями, и желание появляется. В конце концов, появляется желание. И чтобы это желание как бы вот возвысить, Господь сам приходит в этот мир, его аватары. Иначе невозможно понять, где настоящая сатва-гуна на этих этажах разобраться. Как говорят некоторые философы, сон во сне, потом еще сон во сне. Это же это различные, так сказать, измерения спячки просто. Мне кажется, я проснулся. Да, на этом этаже ты проснулся, может быть. Но с другой точки зрения, ты все еще спишь. Мы же бодрствуем, разве нет? Но не все энергии бодрствуют у нас сейчас. Какие-то энергии спят, они застревают в уме. Ум тормозит. Ум препятствует. Во что-то верим, во что-то не верим, в чем-то сомневаемся, что-то вообще не понимаем. Это какая-то гуна. Какая-то из трех, не помню. И она непреодолима обычными усилиями. Поэтому вся Вселенная, которая по природе своей нереальна, как сон, все же кажется существующей в реальности. Она затеняется за живых существ и посылает им страдания одно за другим. Реальность же эта Вселенная кажется от того, что появилась благодаря могуществу иллюзорной энергии, которая исходит из тебя, чьи бесконечные трансцендентные облики исполнены вечного счастья и знания. Она реальна, потому что исходит из реального источника. Но это, как описывается ее определение Майи, это реальность, которая реальности собой не являет. Это реальность, которая не является собой реальностью. Вот так она описывается. Ну, как оптический этот эффект отражения, это же реальный эффект, но он реальности не являет. Но он реально существует. То есть Майя существует реально, как отражение, но отражение не реальность. Так что это интересный момент. Например, отражение, мы начинаем что-то понимать. Ага. То, что я вижу, на самом деле не является реальностью для души. Этими глазами, или этими ушами, или этим языком, или этим обонянием, или касанием. Это Майя овладевает моими чувствами. Иллюзия. Иллюзия касания есть. Иллюзия зрения формы. Потом возникает иллюзия привязанности к этому. Иллюзия, потому что затмевается разум, теряется память, что это временный объект. Не привязывайся к нему. Человек сразу забывает об этом. Чувства майи очень сильные, поглощают разум. Чем больше мы созерцаем материальную природу, тем меньше разума у нас становится. Мы как будто бы забываем, хотя вроде все знаем. Вроде все знаем. Сегодня люди современные много чего знают. Чуть что они раз искусственный интеллект спросили, все знают. Потрясающие вещи. Но ведут себя так, как будто бы они спят. Как будто ничего не знают. По наитию чувств живут. Во сне так человек существует. По наитию чувств. Он не знает, что он сам не понимает, что происходит во сне вообще. Но происходит что-то. А что происходит? Чувства взаимодействуют. Разум спит. И он не знает, что будет дальше во сне. Сон овладевает им, эти иллюзии. Он не может управлять. Для управления дается тело человека. Видим, что в тонком теле никто не может управлять собой. Но когда есть тело человека, оно требует управления. Дается разум и состояние бодрствования, включение функций тела и потребности тела. Еда, значит, нужно работать. Так мы начинаем обретать опыт. Это устройство Бога. Через работу, через деятельность мы получаем результат обязательно. Если ты думаешь о результате, тебя порабощает эта работа. Если ты не думаешь о результате, если ты через жертву идешь, ты освобождаешься. Закон такой. Закон, который сейчас люди не знают. Что такое жертва, понятия не имеют никто. Жертвоприношение слова никто не знает. Оно искажено. Жертвоприношение что-то ужасное для них. Кого-то резать, кого-то убивать, или человека, или животное. Вот это и есть жертвоприношение. Видимо, как в некоторых странах они режут животных. Это вот в Калькутте иногда, и в Индии, в Кали-Пуджу они много животных убивают, чтобы совершить эту ягью. Но на самом деле богиня Дурга никогда не принимает такие жертвы, говорится. Это призраки и духи питаются этими жертвами. И также многие жертвы, которые рекомендованы в древних писаниях, они запрещены в Кали, люди не знают об этом. Не знают, что такое суть самого жертвоприношения. В чем виноваты животные вообще? Для чего их режут? Они думают, они так не предназначены для еды. Это для еды жертва дается, для того, чтобы мы ели потом. Так это для кого жертва? Для нас или для кого? Формально для Бога, но вообще для пира. Поэтому Будда и пришел, сказал, стоп. Остановите это сумасшествие. Вырежьте глотки детям. Животные – это дети. Вырежьте глотки детям. И по закону кармы вы тоже будете предложены в жертву таким же бесчеловечным образом. То есть утрачена эта культура совсем. Ты – высшая душа. Изначально Верховная Личность – абсолютная истина, самопроявленная, бесконечная и не имеющая начала. Ты вечен и непогрешим, полон и совершенен. У тебя нет соперников, и ты свободен от самоотождествления с материей. Твое счастье не знает преград, и материальная скверна не может коснуться тебя. Поистине ты – неуничтожимый нектар бессмертия. Тоже, да, большая тема. Невозможно будет все это комментировать. Те, кто обрел способность видеть истину благодаря солнцеподобному духовному учителю, осознают тебя как душу всех душ, высшую душу всех живых существ. Поняв, кто ты есть на самом деле, они обретают возможность без труда пересечь океан иллюзорного материального существования. Теперь он говорит, сначала Брахма говорил о всемогуществе, потому что он сам проявленный, не имеет причины, не имеет соперников, то есть высшая истина, величайший, так. Он это утвердил. Утвердил, а это шастра теперь стало, то, что Брахма сказал. Потому что это утверждено Брахмой, Творцом Вселенной. То есть нельзя это подвергать сомнению или забывать такие вещи. Теперь он говорит о живом существе, которое получает это представление о нем, которое достигает этого вот понимания, что есть величайший, самопроявленный, независимый. Такой человек без труда пересекает океан иллюзорного материального существования. Без труда пересекает океан. Без усилий, легко. Естественно это происходит. Благодаря силе всемогущего. То есть он связан сейчас живое существо с Богом теперь. Их совместный союз. Если даже он находится в материальном мире, он без труда освобождается. Без труда, говорится. Весь океан пересекает, который непреодолим в принципе. В принципе, непреодолим. Мы даже не знаем, что такое океан материального существования. В нашем понимании Тихий океан самый большой, если на глобус смотреть, на Тихий океан, полземного шара занимает точно там. Там нет ничего, только вода. Атлантический чуть-чуть меньше. Но самый вот объемный это Тихий океан. Это наше представление, всего лишь навсего. Океаны есть во Вселенной, описываются. Океан есть ликера. Какого молочного ликера настоящего? Молоко тоже есть. Мы тут доим молоко по капле, а там океан молока. А тут мы работаем. Там не надо работать, молока полно.
Сейчас он там не прокисает.
Вот изумруды, потому что на берегах там. Изумрудные берега должны быть, чтобы не прокисало молоко. Океан ликера есть, океан соленой воды в океане есть, есть много океанов, много, неисчислимое количество еще там чего есть. Мы же не все знаем. Если на Земле, на сколько морей? А что, во Вселенной только один океан, что ли? Ученые обнаружили океан ликера, кстати говоря. Облако этилового спирта назвали. Видели облако в космосе, взяли спектральный анализ и сказали, это этиловый спирт вообще. Облако, ну представьте, в космосе где-то там, как галактика. Этиловый спирт вообще. Чистый.
Залетать сквозь него, вылетать уже.
Но он далеко, видите. Труднодоступен. Так было все нормально, но там же кто-то живет. Там какие-то пьяные живые существа постоянно.
Алканавты.
Но они приспособлены к этому. То есть, я не знаю, но там тоже какая-то жизнь есть. Вот в чем дело. Видите, как мы развеселились, сразу нам интересно стало. Это нам знакомо было.
Океан материального существования.
Мы что-то знаем, узнаем, а вот теперь мы понимаем, что-то знаем. Человек, принявшего веревку за змею, охватывает страх. Однако, поняв, что так называемой змеи не существует, он успокаивается. Подобно этому взору тех, кто не признает в тебе высшую душу, всех душ, предстает необъятное материальное творение, царство иллюзии. Однако оно тут же отступает, стоит им обрести знание о тебе. Есть сознание в теле, есть сознание вне тела. Сознание в теле означает, мы увидим столько вокруг пространства непреодолимого. Пешком же ходить придется. Ну, машина, конечно, есть, но на машине все не пересечешь, даже на самолете. Самолет, конечно, для человека это скоростное устройство. Но с точки зрения космического пространства он стоит на месте вообще, никуда не движется. Вообще никуда не движется. Даже с высоты 10 километров, когда мы летим, он медленно передвигается, кажется. Когда он там доползет вообще? А что за скорость, если мы говорим о таких пространствах? Это в теле мы измеряемся. И слишком большие скорости, они уже разрушительны для тела. Для этой клетки живой недопустимы уже. Потому что источники энергии, которые нужны для больших скоростей, а эти же источники энергии, они уже опасны для человека. Практически не можем им пользоваться. Они есть. И говорится, что материалисты достигнут этого, они научатся путешествовать на другие планеты, они создадут эти устройства. Это уже было. Не в это воплощение Будды, а в предыдущее воплощение Будды. Они уже летали на другие планеты и пытались там тоже господствовать. Поэтому материальная цивилизация, она может достичь такого. Именно вот человеческая цивилизация. Есть в одной самхите описано, как устроены эти виманы, на которых можно пересекать такие пространства очень быстро. Достаточно быстро. Но пока они не открыты. Там очень сложные материалы, которые сейчас невозможно представить, как их создать, такие материалы. Но они создадут. Рано или поздно они дойдут до этого, ученые. Они откроют эти энергии. С риском для жизни будет много потерь. Они же герои. Много будет гибели, конечно, можно, много будет несчастья, но они все равно добьются своего. Такова сила желания. И они выполнимы. В материальном мире выполнимы любые желания, говорится. Все возможно, кроме любви к Богу и мира. Мира здесь достичь невозможно, и любви невозможно. Это в духовном мире. Поэтому, что касается материальной энергии, она как энергия Кришны все может. Она может обуславливать, может пробуждать, может даже просветлять, может давать энергию. Раджа, сатва, тамас, мы знаем. На нашем уровне мы знаем вот в таком виде это. Как сон, бодрствование, глубокий сон, все. Но мы можем это сделать и по-другому, при помощи йоги. Йоги, они могут уже перемещаться на другие планеты, находясь в человеческом теле. Арджуна, он мог попасть на планету Индры в том же теле, не меняя тело. Это тоже возможно. Это ситхи, определенные ситхи. То есть этим телом можно управлять. Кто-то может в этом теле войти в огонь даже, не сгорая. Йоги способны на такое. Кто-то может питаться солнечными лучами, ни воды, ни пищи вообще не есть. Солнцееды называются даже, известно. То есть все эти существуют вещи, но в обычном человеческом представлении, бытовом, это невозможно. Мы не можем выйти за пределы своего быта, бытовых функций, ума и тела. Любые представления о материальном рабстве или свободе от него, порождение невежества, не имея отношения к истинному знанию, они перестают существовать для того, кто ясно понимает, что чистая душа не имеет ничего общего с материей и всегда исполнена сознанием. Для того, кто понял это, обусловленность материей и освобождение теряют всякий смысл. Подобно тому, как понятия дня и ночи лишены смысла для того, кто находится на солнце. То есть свобода или рабство – это все формы невежества, представления о жизни, как о свободе. Рабство – это невежественное представление. Для души ни того, ни другого не существует. Она частичка Бога. Все на этом. Этим все сказано. Как же глупы те невежды, которые, будучи по сути неотличными от тебя, считают тебя одним из проявлений иллюзии, а самих себя отождествляют с материальным телом, знак восклицания. Эти глупцы полагают, что высшую душу нужно искать где-то еще, а не в твоей божественной личности. Очень сложные тексты. Но вы понимаете. И ты, Мангла, точно понимаешь. Он вчера сказал, что «но пробуй». Потом разъяснит вам этот стих. Я не могу, я не понял ничего, поэтому потом Тамагла расскажет. О безграничный Господь, твои чистые преданные ищут тебя в своих собственных телах, отвергая все, что не связано с тобой. В самом деле, разве может человек, пытающийся проникнуть в суть вещей, понять, что перед ним лежит веревка, не отвергнув вначале ложного представления о ней, как о змее? Что-то нужно отвергнуть, чтобы что-то другое принять. Простой вроде пример, казалось бы. Но в другом измерении очень сложный пример. А еще в более высоком измерении вообще непонятный пример будет. Но в нашем измерении понятно, Брама говорит, веревка, змея, это мне понятно. Но философски рассмотреть на разных уровнях мы не можем. То есть мы не можем выйти за пределы этого тела. оказывается. Высоты, ширины, длины его и способности. Мы ходим шагами, для нас скорость измеряется шагами. В конечном итоге скорость человека — это шаги, его бег, все. Вот так мы видим окружающий мир. Также слышим в каком-то диапазоне, что-то видим при каком-то освещении. И думаем, что что-то знаем. Единственное, что-то знаем. Гуны те же самые. Но если изучить свое тело как инструмент, как устройство Бога, мы все поймем. Не как предмет для моих исполнений желаний, а как инструмент, созданный Богом, тогда мы сможем постичь Бога в этом теле. Оно устроено Богом. Значит, нужно постичь его устройство, предназначение нужно постичь его. Не просто функции чувств, наслаждение чувств, сон, еду, совокупление, оборону, а понять, зачем оно создано, это тело. Тогда мы сможем постичь Бога. Для чего предназначено это тело человеческое? Оно же отличается от тел животных. Нужно разобраться, чем оно отличается, принципиально чем отличается, и начать выполнять эту функцию, которая вложена в него, а которой у животных нет этой функции. Единственное различие между животным и человеком принципиально – это у животных отсутствует религия. Все. Все другого различия принципиального не существует. Мудрецы помогают нам разобраться в этом. Итак, животное или человек? Змея или веревка? Нужно что-то отвергнуть. Надо выбрать что-то. Значит, скажут, мы от обезьяны, мы от животных берем начало. Это выбор. При этом скажут, нет. Я по образу и подобию Бога создан. Вот так я буду относиться к этому телу, так и буду его использовать. Это разные направления. О мой Господь, познать Твое истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Но те, кто пытается постичь Верховную Личность Бога силой собственного ума, не добьются успеха, даже годами изучая Веды. Да, это проблема с умом. Ведь он такой негодяй. Он читает и говорит, я знаю теперь, я прочитал. Все. Теперь я знаю. Сейчас меня спросят, я скажу. Видите, как я знаю? Я знаю. Я только что прочитал. Он думает, что так он получает знания. Как же вы получите эти знания, Боже мой? Эту не ты могла бы спросить. Это. О мой Господь, поэтому я молю о том, чтобы удача улыбнулась мне. Я всегда оставался бы одним из твоих слуг. И в этом рождении, как Брама, и во всех последующих жизнях. Даже если я окажусь в теле животного, я прошу тебя позволить мне служить твоим лотосным стопам. Брама не исключает такого рождения. Видите, никакой ложной гордости. Мы практикуем через пень колоду, конечно. Но мы уверены, что у нас будущее светлое, мы все к Богу вернемся. Меня тоже Кришна заберет. А Брама говорит, я могу стать животным вообще. Почему он так говорит? А он знает силу иллюзорной энергии. Он понимает, что иллюзорная энергия, она очень сильна. А это энергия Бога. С ней шутки плохи. Поэтому он говорит такие странные вещи. Я лично объяснить не могу, опять же, знаете, куда обратиться.
Освобожденная душа не тогда могла расскажет.
Ну, освобожденная освободит остальных же, правильно? Нас повезло, что есть уже одна.
В субботу лекция, да?
Ну, пока только одна такая душа здесь. Или нет? Да не все такие, мне кажется, все освобожденные тут.
Просто не знают.
Они просто молчат. Да. Ну, видно, палец все освобожденные. Проблем ни у кого нет. Да.
Пока вы Бхагаватам читаете, все освобождены.
Да, Бхагаватам говорится, это же молитва есть такая. О, Бхагаватам, ты освобождаешь даже самых низших уровней сознания, даешь освобождение. Бхагаватам такую силу имеет. Бхагаватам сильнее иллюзии. Сильнее майи, конечно. Но нужно читать как-то внимательно, вдумчиво стараться. Мы стараемся. О, всемогущий Господь, как же удачливы коровы и женщины Вриндавана. Приняв облик их сыновей и телят, ты с удовольствием пил нектар их материнского молока, все ведические жертвоприношения, совершенные за время существования этого мира, не приносили тебе такого удовольствия. Ну так, Брахма понимает, бытие, личное бытие Бога. Не сравнится, не сравнится никакие жертвоприношения за все время существования этого мира с тем, как Шивасе служит ему, как они любят его. Он лично пьет молоко коров, молоко от всех старших матерей. Лично пьет. Устраивает такие игры, чтобы пить их молоко. Какая огромная удача выпала Махараджи Нанди, пастухам и всем жителям в Раджа-Бхуми. Поистине счастье их безгранично, ибо сама абсолютная истина – источник высшего блаженства. Сам вечный высший Брахман стал их другом. Стал их другом. Митра. Митра. Но хотя никто не в силах оценить удачу жителей Вриндавана, мы 11 божеств, повелевающих чувствами. С Господом Шивой во главе не менее удачливы, ибо чувства обитателей Вриндавана подобны чашам, из которых мы вновь и вновь пьем нектарный пьянящий мед твоих лотосных стоп. Но так может сказать, конечно, только Брахма. Такие выражения. То есть у каждого чувства есть божество. Мы понимаем из контекста здесь. Один из божеств, повелевающих чувствами. И Господь Шива во главе стоит этих чувств. Он отец аханкары, потому что без аханкары не могут быть материальных чувств. И Господь Шива, именно он начало. Бхава его называют. Начало рождение в материальном существовании. Он дает начало рождению всех живых существ. Он отец этого мира материального. Он не создает аханкару, создает. Душа уже вечная, это не нужно создавать. Создает материальное существование. И чтобы войти в этот мир, нужны чувства. Если мы не чувствуем, мы не пойдем. Нет чувств. Наслаждения нет. Мы не пойдем. То есть мы живем для наслаждения. Для этого даны чувства, материальные чувства, которые могут наслаждаться. Но эти же чувства могут и страдать. Вот в чем дело. Материально. Причем очень сильно страдать могут. В этом как бы вот парадокс материального существования. Мы рождаемся, это уже проблема. Мы живем, мы боремся с несчастьями и страданиями, чтобы хоть немного наслаждаться. Хотя бы в уме, хотя бы верить, что буду счастлив. Иначе мы не можем жить спокойно. Нам может стать очень-очень плохо в этом мире. Просто от одиночества, от неустроенности в жизни. От того, что меня никто не понимает. Или недостаточно финансов, чтобы даже нормально просто вот жить, лекарства купить, там, пищу какую-то нормальную иметь, здоровую. Знаете, как люди живут некоторые? У них нет денег даже на лечение сегодня. Даже пожилые люди. Они не могут купить лекарства даже. Там какие-то фонды есть благотворительные, но они не справляются полностью. Невозможно. То есть страдания очень серьезные. Они буквально вот лишаются, ну, какого-то даже рассудка, потому что страх охватывает их. Вот это никому не нужно. Трудно представить вообще, как они живут в таком умонастроении. Если вы пообщаетесь с людьми близко, вы ужаснетесь иногда. Только молодежь прыгает в припрыжку и думает, что ну, все впереди, как бы надеются, вера. Но это просто вопрос опыта. Вопрос опыта. Шастры говорят, что страдания неизбежны, поэтому нужно защищать женщин, детей, стариков, коров и браманов. Иначе страдания будут увеличиваться с каждым днем. Еще больше будет становиться. То есть наши чувства зависимы от источника чувств. И Кришна нам дает, чтобы мы были счастливы. Землю, коров, семью, детей, мудрых людей. Вот это нужно защищать. Держать под защитой, чтобы никогда не испытывали никакие беспокойства и тревог. Они дают нам чувства материальными. Старики, женщины, дети, коровы, браманы. Брамана дают духовные чувства, корова дают сатва, гуну, земля тоже дает нам хорошую пищу. Ну, так устроено все. Потому что иначе чувства, они могут превратиться в ад. Ад – это чувство. Страдания чувств – это все. Не только какие-то там планеты адские, но именно чувства. Потому что на тех же адских планетах живут ямадуты, служители. Туда может приходить Нарада Муни, но он не страдает, а он не чувствует. Он приспособлен жить в любых условиях. И именно соответствие тела получает человек для страданий. И что сейчас земля, она превращается немножко как бы в ад, потому что тело часто люди получают для страданий. В их судьбе нет перспективы наслаждаться вообще. Не дано, потеряно все. Здесь говорится, что можно вот эти чувства брать у жителей Вриндавана, обсуждая их умонастроение, игры, отношения с Кришной. Можно пить из их чаши. Они щедрые. Говорится, можно пить из их чаши. То есть у нас нет таких чувств, нет по судьбе, да, этих преимуществ. Счастье, мы, не предписано нам счастье. Но мы можем получить из этой чаши, из духовной чаши. О, если бы я мог родиться в лесу Гокулы, я согласен появиться на свет в любом теле, лишь бы на голову мою попадала пыль с лотосных стоп обитателей Гокулы. Больше жизни дорожат они Мукундой, Верховным Господом. Пыль с лотосных стоп, которого люди до сих пор ищут в ведических мантрах. Так, Брама здесь чувствует себя очень удачливым, видите. Он себя полностью не отождествляет с материей сейчас вообще. Вот он чистый, преданный. Здесь Брама чистый, преданный полностью. 100% сознание Кришны. Пытаясь понять, есть ли на свете награда выше, чем ты сам, я прихожу в замешательство. Ты воплощение всех благословений, которые беспрерывным потоком льются на племя пастухов Вриндавана. Но ты же отдал себя Путане и ее родственникам, благодарны за то, что та притворилась преданной, притворилась только. Видите? И ты уже отдал себя за притворство даже. Что же тогда осталось обитателям Вриндавана, отдавшим тебе все, как же ты их наградишь? Если ты Путану наградил высшим совершенством, то как же ты поступишь с ними? Невероятно, что ты тогда должен сделать для них? Какой обитель для них тогда приготовишь? И какое счастье для них? Что ты им можешь предложить? Отдавшим тебе все, свои дома, богатства, друзей, близких, тела, детей, свои сердца и саму жизнь. То есть Путана притворилась, а вот они отдали все без притворства. Если Путана получила такую высокую награду, то непонятно, Брама говорит, невообразимо тогда. Как же отплатить, как же наградить этих преданных? Мой дорогой Господь Кришна, пока человек не станет твоим преданным, его материальные желания и привязанности будут обворовывать его. Дом его будет тюрьмой, а теплые чувства к родственникам – кандалами. Все, Брама сказал, так и есть. Тут не могут быть каких-то сомнений, других мнений. И большинством голосов это не изменить. Если мы даже проголосуем, скажем, кто за, кто против, ничего не изменится. Факт. Брама сказал.
Факт.
Брама думает, это факт. Брама говорит, это факт. Это творец Вселенной. Тут мы ничего не можем поделать. Тут даже не Таймангла ничего не может сделать.
Не, ну фантазировать там сможет.
Это слабая попытка защитить его, да? Мой повелитель, не имея ничего общего с материальной жизнью, ты тем не менее приходишь на землю, живешь как обычный человек, чтобы дать возможность предавшимся тебе душам почувствовать всю глубину эстетической любви. Вот, он теперь понимает его приход, почему он в этой форме приходит. Почему с друзьями играет, держит лакомство, пасет кров, как обычный ребенок среди пастухов. Теперь Брама понимает, вот о чем речь идет. Вот почему он это делает. Он хочет экстатическую любовь передать таким путем. Вот суть всех писаний, смысл всех писаний в этом заключается. В этой его форме, во Вриндаване. Чакраварти Такур пишет, что подобно тому, как лампада кажется ярче в тени, чем на солнце, а бриллиант, лежащий на подносе из синего стекла, искрится больше, чем на серебряном подносе, лилы Господа в образе пастуха, говинды, кажутся гораздо более удивительными в материальном царстве Майи, чем в духовной обители Господа на Вайкунтхе. Господь Кришна приходит на землю и становится идеальным сыном, возлюбленным, мужем, отцом, другом и так далее. Во тьме материального мира эти дивные трансцендентные лилы приносят безграничное блаженство всем предавшимся душам. Находятся люди, которые говорят, я знаю о Кришне все. У нас есть такие люди, нет?
Знакомые.
Пусть они думают, как им угодно, тут написано. Брама разрешает думать так. Это не крамол. Хочешь так думать, думай, пожалуйста. Брама не отрицает. Свобода. Он уважает. Что касается меня, я не намерен много рассуждать об этом. О мой Господь, я скажу лишь одно. Моего ума, тела и речи недостаточно, чтобы постичь твое могущество. Так, кто говорит? Брама. Мы не забываем, что это Брама говорит. Так? Это не то, что мы услышали на улице от соседа. Это Брама говорит. Это даже не от ученого. Это даже не от традиционалиста, который познал Браман. Это Брама говорит. Мой дорогой Кришна, я смиренно прошу у тебя позволения удалиться. Ты знаешь и видишь все. Поистине ты повелеваешь всеми вселенными. И все же позволь мне принести эту вселенную тебе в дар. Вот теперь совершается интересный акт. Это Брама делает каждый день. Дарит вселенную Кришне. Каждый день снова говорит об этом. Все мое, твое. Мой дом, мой ум, мое творение. Вот то в этом спасение есть. Так можно пересечь океан материального существования. Все отдать Кришне. Брама все творение отдал уже. А мы в этом творении. Нам повезло. Нас он уже предложил, видите, фактически. Кришне. Если был бы он непреданный, нам было бы труднее. В Кали-Югу Браме не поклоняются практически. Потому что будет очень трудно поклоняться ему из-за проклятия. Брама получил проклятие, поэтому практически никто не поклоняется. Шиве поклоняются, всем полубогам поклоняются. Браме не найдете храмов. Где-то, говорят, есть, но большие проблемы. Мой дорогой Шри Кришна, ты даруешь счастье всему роду Вришни, который подобен прекрасному лотосу, и создаешь великие океаны вместе с землей, полубогами, браманами, коровами. Ты рассеиваешь непроглядную тьму безбожия, повергаешь в бегство демонов, бесчинствующих на земле. Верховная личность Бога, пока существует эта вселенная и свет солнца, я буду преклоняться перед тобой. Шрила Санатана Госвами отмечает, что здесь Господь Брама погружается в экстаз, который называется Нама Сангхиртана, перечисляя святые имена Господа, которые связаны с его разнообразными лилами. Нама Сангхиртана. Он знает много имен. Шукадева Госвами сказал: вознеся молитву, Брама трижды обошел вокруг своего повелителя, безграничного Верховного Господа, затем склонился к его стопам. После этого Творец Вселенной вернулся в свою обитель. Позволив своему сыну Браме удалиться, Верховный Господь собрал всех телят, которые оказались там же, где и годом раньше, и погнал их к берегу реки, на то место, где, как и год назад, обедали его друзья-пастушки. О, царь! Под влиянием иллюзорной энергии Господа Кришны мальчики считали, что Господин их души отсутствовал всего лишь долю секунды, хотя на самом деле прошел целый год. Да и что не забудет тот, чей ум введен в заблуждение иллюзорной энергии Господа? Весь мир околдованный чарами Майи постоянно пребывает в замешательстве, и души, попавшие в это царство забвения, не способны понять, кто они. Пастушки сказали Господу Кришне: «Как же быстро ты вернулся! Мы не успели и кусочка проглотить. Скорее садись и поешь спокойно». Улыбнувшись, Господь Хришикеша, окруженный своими друзьями-пастушками, принялся за еду. По дороге домой во врач Господь Кришна показал мальчикам кожу, оставшуюся от мертвого змея Акхасуры. Духовное тело Господа Кришны украшали павлиньи перья и цветы. Кожа была разрисована разноцветными минеральными красками. Радостные звуки его бамбуковой флейты были слышны издалека. Он созывал по именам своих телят, и его друзья-пастушки пели ему хвалу, так очищая весь мир. В таком окружении Господь Кришна достиг пастбищ, принадлежавших Махараджи Нанди. И зрелище его несравненной красоты стало праздником для глаз пастушек. То есть он возвращается в Вриндаван. Там говорится, что он, когда идет по этой дороге в Вриндаван уже, полубоги выстраиваются вдоль дороги. Так вот, такой шеренгами, двумя шеренгами. И все полубоги возносят ему гимны молитвы, когда он проходит. Поэтому он должен не спеша пройти, услышать их. Вот. Бриджбайса говорит: ну эти полубоги всегда они задерживают его. Всегда мешают. Шагая по улочкам Враджа, мальчики пели: «Сегодня Кришна спас нас, убив огромного змея». Песня такая. «Сегодня Кришна спас нас, убив огромного змея». «Сегодня Кришна спас нас, убив огромного змея». Нужно найти ритм, понимаете?
«Сегодня Кришна спас нас».
Так. Так, и убив огромного змея. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Надо репетировать, что вы. Вот песня уже есть. В своих песнях одни мальчики называли Кришну сыном Яшоды, а другие сыном Махараджи Нанды. Тоже интересно. Одни так, другие так. Видите, в песне могут быть.
Коалиции свои.
Такая песня интересная получается. Царь Парикшит сказал: «О, Браман, как могли эти женщины, не будучи матерями Кришны, развить к нему такую чистую, беспримерную любовь, которую они не испытывали даже к своим детям? Пожалуйста, объясни мне это». Они не были матерями, это Яшода мать, понятно, но эти женщины не были матерями, как они испытали такую же любовь, как Яшода? Шишукадева Госвами сказал: «О, царь, для каждого сотворенного существа самое дорогое на свете Это его собственное я. Такой ответ. Интересно. Поэтому можем полюбить кого угодно. Если я скажет, я это хочу, и все. Все прочие вещи, дети, богатство и так далее, цены лишь постольку, поскольку мы дороги сами себе. Поэтому лучшей из царей обусловлена душа эгоцентрична. Ее привязанность к себе и своему телу гораздо более сильна, чем к так называемой собственности, детям, богатству, дому и всему прочему. Тут комментарий тяжелый очень. Да. Лучшие цари, поистине, для тех, кто отождествляет душу с телом, само тело всегда будет дороже вещей, которые с ним связаны. Когда человек понимает, что тело – это не я, но мое, он перестает дорожить телом больше, чем душой. В конце концов, в глубокой старости, когда тело становится дряхлым и бесполезным, желание жить остается таким же сильным, как и прежде. Вот почему каждое живое существо, воплощенное в теле, больше всего на свете дорожит самим собой и только ради ублажения этого «я». Существует материальный мир со всеми движущимися неподвижными существами. Знай же, что Кришна – изначальная душа всех живых существ. Ради блага всей Вселенной Он по своей беспричинной милости принял облик обычного человека, сделав это с помощью своей внутренней энергии. Хорошо, давайте тут остановимся. Если есть вопросы, пожалуйста.
Дорогой Гуру Махарадж, а что значат вообще слова Творца Брамы для Вселенной? Что это вот? Ну, то есть он ничего просто так не говорит?
Это или... факт. Это просто становится фактом. Между словом и делом Брама нет различий. Это тело для обманщиков, где слово и дело может различаться. Это тело для лицемеров. То есть человек – единственное существо, которое может обманывать. Животные не обманывают, полубоги не обманывают. И мы учимся здесь вот как бы быть цельными, недвойственными. Слово и дело, чтобы не отличалось. Брама уже такой. Он говорит – это факт. То, что он сказал – это факт. Такое тело у него.
Добрый Громханыч. Вот вы сейчас мы слушали лили с Господа Брамы. А вот Такур Харидас, да, Намачарья, это же воплощение Господа Брамы, если я правильно помню. А скажите, вот это Кришна решил ему милость пролить, ну, дать ему такую роль? Или это было самое подходящее живое существо для этой роли?
Это было желание Брамы. Участвовать ли в Господа читании. Все полубоги хотят. Даже Господь Брама. Потому что это самое, ну, редкое его явление. Особое явление. Это форма его особой милости. Самая великодушная форма из всех воплощений. Поэтому полубоги нет шанса бояться упустить. Являются врат. Вот он пришел, видите, как он сказал, я вот могу родиться даже животным. Родился, как, низкорожденный называется. Так служил Господу читаю.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. А вот вы сказали, Господь исполняет все желания живого существа, всех живых существ. То есть человек, когда осознает, что Господь исполняет все желания, он встает на путь преданного служения Господу. Значит, он, получается, как бы хочет стать как Господь, да, исполняющий их, исполняющий желания, да?
Он уже такой. Он исполняет все желания. Это его природа. Природа Бога. У него нет других целей в жизни. Нет больше ничего. Он исполняет желания всех живых существ. Это называется Бог. Когда я... Если кто-то думает, что он Бог, он исполнит все желания живых существ.
То есть, когда я стою на путь преданного служения, получается, Господь видит это, да, и начинает ценить это, или как он, ну, почему он говорится, что к преданному он относится по-другому? Когда преданный начинает служить ему, он же служит, получается, Господь всем, так как исполняет все желания. А получается, тут преданный...
Не-не-не, он служит, непосредственно служит только преданным чистым. Непосредственно. Другим он служит посредством майи, иллюзии, материальной природы. Тут есть полубоги, есть устройство общества. И мы служим здесь друг другу, связанным варнашем, адхаром или каким-то устройством, образованием, ну, как обычно. Это тоже Кришна, но косвенно. Сам же он относится ко всему этому нейтрально, равно ко всем. Только к преданным пристрастиям. Там он лично заботится.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вот у меня два вопроса. Вот один вопрос такой, что когда сознание расширяется, то у преданного, да, он видит материальный мир как след от копытца, да, то есть у него такое, вот и в шастра говорится. А вот когда он находится в духовном мире и отворачивается от Кришны, как он видит вот этот материальный мир?
О, описывается, что вид очень привлекательным, очень красивым.
То есть, получается,
на него начинает влиять иллюзорная энергия материальная, поэтому он видит очень привлекательную эту природу, восхищается. Когда появляется желание отделиться от Кришны, уже начинает влиять внешняя энергия, со стороны наблюдает, он просто очарован. Ну вот я хочу туда, это прекрасно. Описывается в одной из историй.
Можно второй, да, вопрос? А вот вы говорите, что чувства, да, они как бы через тело же мы что-то чувствуем. А когда вот мы теряем тело и попадаем, например, в адские миры, ну, не дай бог, конечно, а как там чувствует джива вот эти страдания? То есть чувства же дают в ум вот эти страдания, правильно? А как чувствует джива эти страдания в адских мирах,
в тонком сложного? Теле? В чем вопрос? В чем сложность вопроса?
Ну, чувств же там нет.
Почему нет?
В тонком теле есть чувства?
Конечно же.
Ну, а
тело чувств?
Привидения, когда они же... не чувствуют, они не могут ничего.
Есть разные тонкие тела. Есть тела, приспособлены для наслаждения. Есть тела, приспособлены для страдания специально. Это не совсем те тонкие тела, которые у привидений. Привидения их называют еще мертвецы. У них нет материального тела. Вот что означает привидение. А раз нет материального тела, то у них нет обоняния и чувства вкуса. И также они не могут сексуальное удовольствие получать. Им нужно тело для этого. Поэтому они страдают от этих желаний невыполнимых. Пристают к людям, вселяются в тела. Это вот эти мертвецы, преты. А что касается высших планет, там тонкие тела, но они из эфира состоят, это другое. Для райских наслаждений. Особое покрытие получает телесное, которое испытывает очень тонко эти наслаждения. Сотню раз превосходят земные. А в адские миры получает тело другое. Для того, чтобы страдать, присуждается тело. Есть очень много всякого.
Спасибо.
Да. Гуру Махарадж, вот иллюзорная энергия, о которой говорили, которая рядом и привлекательна, она, ну, то есть она всегда рядом, даже в духовном мире. Просто иногда кажется, что вот рисуют же такие, знаете, систему, да, где Галока Вриндавана есть материальный мир, и такое ощущение, что есть материальная вселенная, а Галока Вриндавана где-то далеко. И как вот в духовном мире живое существо, оно может привлечься материальной энергией. Она как-то все равно как-то рядом все
присутствует. По милости Кришны это происходит? Кришна же сразу это чувствует, что живое существо имеет такие желания. Он его провожает туда. По пути отговаривает. Очень эмоционально это сцена расставания с этой дживой. Если он настаивает, он показывает это место.
А как он привлекся?
Кто?
Ну вот, ну, джива.
Сначала отвлекся, потом только привлечет. Не привлечется, пока не отвлекся. То есть желание появляется, это отвлечение. Желание быть независимым от Бога, это уже отвлечение.
Спасибо большое. Вот позавчера вы говорили, что, ну, негативный ум — это огромное препятствие, и нужно всегда стараться позитивный ум, чтобы был юмор какой-то. А вот подскажите, пожалуйста, как вот какие-то, ну, ваши советы, как это сделать, чтобы ум был позитивным, даже если что-то происходит, вот, как вот всегда быть в этом ключе позитивного?
Собирайте интересные истории друг про друга. Хорошие, юморные, интересные истории. Сделайте библиотеку здесь. Чтобы все потом хохотали. У меня дочь делает это. Она, я вижу, иногда она что-то фотографирует и подписывает, отправляет куда-то. Кажется, у них есть что-то там в интернете, где они всю смехоту выкладывают. И правда, она так вот видит много интересного и смешного. Постоянно. И вообще эти человеческие истории, они могут быть полезны, хорошие, мудрые какие-то, поучительные истории, человеческие. Это тоже раньше цари собирали. Это тоже было достояние. Народное достояние. Бывали очень потрясающие героические истории, любовные истории, такие возвышенные, да, поучительные, мудрые истории. Истории о ошибках каких-то серьезных описывали. В этом есть смысл, потому что это полезно. Когда просто ум смотрит, этот такой, этот сякой, этот... Я не знаю, что это за человек, что это такое вообще, что за категория. Что за литература такая. Это отвратительно просто. Это никому не полезно. То есть критиковать других ради своего чувственного наслаждения получается. Это отвратительное состояние ума. А если будете смотреть глазами позитивным, будете видеть какие-то интересные сюжеты, истории. Например, последняя история смешная. А теперь расскажу. А видите, интересно все. Сразу всем хочется что-то интересное услышать, смешное. Говинда Махарадж недавно приехал в Караганду, на днях буквально. Что он сделал? Он был в кармической одежде какой-то, одел очки и какую-то кепку странную, и вышел незамеченный. Там преданные встречали. Джай-джай Гурудев, джай-джай Гурудев. Он вышел, встал сзади, тоже стал петь. Джай-джай-джай Гурудев. Потому что кто-то заметил, кажется, Гуру Махарадж. Это не Гуру Махарадж, то погодите, как он прошел? Он-то поет Джай Гуру Дев. Же интересно, правильно? Живите по-человечески. Ну? Если так, посмотреть такими глазами, каждый в каком-то смысле смешной человек же тоже. Вот я на вас смотрю, мне же весело, правильно? Больше мы играем в страдания, чем страдаем на самом деле, потому что это просто еще привязанность к страданиям существует, к этому настроению. Есть такая вещь, как наслаждаться страданиями. Вот это депрессии, это форма наслаждения тоже. Форма наслаждения. Ну, извращенное наслаждение, но такая форма. Нам нужно этот вкус устранить, не принимать этот вкус. Но хотя бы в обществе вайшнава. Научиться этому настроению позитивному. Если возникают такие мысли, просто нужно говорить, пошел вон, уму, пошел вон отсюда. Он скажет, ого, ничего себе, друг называется. Я тебе по секрету, как конфиденциально вообще. Пошел вон, я сказал, пошел иди отсюда. Башмаком бейте его по морде, бынц, иди отсюда. Это материальная энергия, которая представляет аханкару. Вот и все. Ум. Ну, а если ему управлять, он будет хорошим другом. Начнет замечать хорошие вещи.
Можно? Хари Кришна, дорогой Гуруде, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. А это и есть, вот, что вот отвлекаемся, майя, ум? Что вот вы рассказывали, да, что страшно, мне страшно отвлечься, да? Что от Кришны? Это и есть ум, майя?
Майя действует через ум, да. Ум — это ядро, центр майи, особый офис, откуда майя посылать всякие сигналы там и так далее. Перекресток всех дорог. Вы не можете избежать ума ни при каких обстоятельствах. Что бы ни случилось, что бы вы не видели, что не слышали, что бы ни делали, все через ум пойдет. Он контролирующий. Он занял это место.
Как не отвлекаться? Вот не отвлекаться.
Что? Садана, просто садана. Не усложняй ничего. Mm-hmm. Сейчас не придумай себе сложности лишние. Просто продолжай джапу, читать книги, все делай, служи Кришне. Продолжай.
Спасибо.
Хари Кришна, Гурудев. А вот вы говорите, если мы поймем, ну, можно видеть это тело как энергию Кришны, что это его, оно ему принадлежит. Вот, допустим, как в банке работает девушка-сотрудница, и она же не отождествляет себя со всем имуществом, вы тоже приводили пример, всем, что там имеется, она просто, ну, там работает, передает эти деньги, и она их себе не присваивает. То есть она знает, что если она себе их будет присваивать, она за это будет наказана, ну, как бы в тюрьму там посадит, либо как-то она украсть, ими воспользоваться захочет в своих интересах. А, значит, она понимает законы, а вот когда я в этом теле, это же, ну, как бы вполне себе естественно и логично звучит, что оно не принадлежит мне, я даже не знаю, как оно, ну, я появилась в нем, но как будто бы я не знаю, ну, вот, не понимаю тогда этих законов, ну, почему я так легко могу распоряжаться этим телом в своих интересах, а...
Почему не понимаешь? Понимаешь законы? Просто, может быть, забываешь какие-то законы? Например, люди не думают о смерти. Они забывают об этом. Об этом законе они забывают, поэтому они так себя ведут. По этой причине они находятся в майе. Одна из главных причин. А если понять, что тело смертное, это просто пепел или корм для других существ, все, позиция будет ясная. Совершенно понятная. Я не это тело. Как Прабхупада говорит, это отречение, крематория есть такое. На время, вот, когда тело кремируется, все ощущают это отречение. Mm-hmm. На это время. Потом снова возвращаются к деятельности и тут же забывают. Сразу же. Но на время Все могут почувствовать вайрагью, то ощутить, что я не это тело.
Прошу прощения, там еще Матаджи со Шрая школы задала вопрос. Вот в месяц картики, что можно делать для джив, душ, которые, ну, оставили тело, вот, для своих родственников, которые оставили тело, что можно в этот месяц картики делать для них?
Это индивидуально. Вы можете эти фитильки предлагать Дамодаре, а потом предложить ушедшим родственникам огонь. Это индивидуально можете, как вы чувствуете. Месяц картика, те же самые могут быть обряды, просад предлагают, просто все усиливается. Ничего нового. А Гурчандрика, когда видит сны своих родителей, допустим, она потом этот огонь предлагает божеств, ментальные, они успокаиваются. Она так чувствует. Я тоже однажды делал, я отцу предлагал, своему ушедшему матери. Это работает. Это хорошо. Предкам раньше тоже предлагали так же. Все, что от божества, им предлагали предкам тоже. Была квалификация у людей.
А, дорогой Гуру Махараш, вот вы на одной из лекций недавно говорили о важности прощения, такое качество, как прощение. А корректно ли говорить о прощении себя? Или это нет такого понятия, как прощение себя? То есть может ли человек, например, простить или не простить себя, и в силах ли его это, или это иллюзорное такое понятие, как простить себя?
Через служение это возможно. Можно получить это чувство прощения через служение. Можно освободиться от каких-то проблем. А так просто ментально, я думаю, что это трудно. Себя простить ментально, это, ну, сентиментально, но это не сработает. Все равно на сердце останется все эти память, осадки. Через служение очищается. Если мы ошибки-то совершаем, мы служим Кришне. Это очищает нас. А кто ошибок не совершит? Каждый человек.
А можно еще один вопрос? Вот вы когда рассказываете, даете класс или читаете, вот меняется восприятие, то есть ты все привычное, что ты видишь совершенно непривычно, то есть как будто бы заново. Потом опять, когда заканчивается катхата, опять как бы по привычке. Вот вопрос, как будто вот даже как-то так обидно, что ты не можешь вот видеть все время все вот, вот не забывать, что это все необычное вокруг тебя. Можно ли утвердиться, вот всегда в этом состоянии находиться, что...
Не привязывайся к результату этому. Просто помни. Привязываться не нужно, иначе будет это самое, будет ум неуравновешенный. Нужно принимать, что это как дар, который мы вот помним, и служим Кришне. Обмен дарами. Мы служим Кришне, что-то предлагаем, он нам дает вот реализации какие-то, разум. Мы продолжаем это делать. Радостно. Не продавливаем систему. Не. Где реализация? Почему кончилось все? Включите кино. Помните, когда в кинотеатрах там лента обрывалась? Все свистят.
Пока свет не включит.
На мыло кричат этого, как его?
Оператор.
Оператор на мыло. Это никуда не денется, это на нашем счету уже мы получаем. На счет укладывается. Не на счет пользования. Когда научимся пользоваться, тогда можем снять. Ребенку наследство откладывают на его счет, но пока он не вырастет, не дают пользоваться. Начну сразу, я богатый, а вы кто такие вообще? Ребенок не готов к таким вещам. В нашем мечте много чего уже есть. Но пока не пользуемся. Наследство пока еще не оставлено. Не подписано. Придет время. Все вспомните, все, что получили. Никуда не денется это.
Можно еще вопрос? Есть?
Да. Вот это, можно стих вот этот из Бхагавадгиты? У меня просто, я не помню, как он ко мне попал, но это очень важно, вырезано, он какой-то праздник. Кто находится в этом трансцендентном состоянии, преисполняется радости, не делит на друзей и врагов, тот, ну я вот полностью, тот обретает чистое преданное служение мне. Да, вот как его в жизни, что у меня это, ну, у меня, я, ты, и у меня этот стих.
Кто? Еще раз процитируй.
У меня этот стих, чтоб я вот спросила.
Стих процитируй.
Кто находится в этом трансцендентном состоянии?
Ну, ты уже находишься, так, дальше.
Преисполняется радости.
Ты уже радостная, да, постоянно.
Что не делит на друзей и врагов.
Ты не делишь.
Тот обретает чистое преданное
служение.
Ты уже обрела чистое,
все нормально стало. Все по стеклу. Это уже факт, все. Уже служишь Кришне, какие проблемы. Считай, что ты уже прошла все эти вещи, потому что ты уже повторяешь имена Кришны. Так Прабхупада сказал. Если вы повторяете имена Кришны серьезно, вы прошли все аскезы, все.
Радость постоянно, это когда повторяем.
Так радуйся, а что не радуешься?
Так надо постоянно тогда повторять.
Ну да, постоянно радуйся, да и все. Что тебе не радоваться?
Гурудев, а скажите, вот часто, когда мы говорим о гордости, используем термин «ложная гордость», а есть другая истинная гордость. Если есть, то что это? Можете подробно рассказать?
Душа.
Душа?
Душа – это истинное я, да. Конечно, есть.
То есть это как бы самоотождествление, и человек гордится не тем, получается, да?
Если есть ложное я, это уже подразумевает, что есть истинное я. Так мы понимаем, что душа существует. Раз мы говорим, ложная гордость у тебя, значит, есть и настоящая.
То есть для нас гордиться обществом Прабхупады, духовным учителем, это уже трансформация получается.
Это, да? Естественно, да, это хорошо.
Спасибо. Вчера вот в лекции вы рассказывали про Махараджа, как он поклонился вам, да, и как бы позаботился о вас, о том, что гармошка там и так далее, да, вот этот случай. И у меня сразу возник такой вопрос, что вот на моем уровне такое действие можно ли описать как контроль, да? Потому что мне часто Матаджи там говорит все время: Таринимуна, отпусти ситуацию, ты все пытаешься контролировать. Вот как отличить вот эти вот все вещи, вот что ты тонко заботишься о ком-то, а не контролируешь? Вот как вот понять внутренне, что
нужно
ты не контролируешь?
Нужно состариться для этого.
Состариться.
Ну, как правило. Конечно, можно состариться духовно, имеется в виду, независимо от возраста тела, но, как правило, нам нужно время. Mm-hmm. Вот. Старики, они будут более чувствительны, ну, преданные старики. Mm-hmm. Да.
Они
это особые, да, люди будут. Старые люди в сознании Кришны – это особые люди. Они будут очень чувствительные и добрые. А пока мы еще не до конца состарились, у нас еще страсть существует. Поэтому еще себе на уме, еще что-то придумываем. Иногда не в пад что-то делаем, иногда что-то продавливаем, иногда не замечаем что-то. То есть из-за страсти мы еще недостаточно внимательны. Поэтому в общем смысле мы состаримся, и это будет естественно. Главное, в тамагун не впасть. Когда человек старится, тело может быть таким слабым, и тамагун может овладеть его. Вот, главное не впасть в этот тамас. Оставаться радостным.
Спасибо.
Гуру Махарадж, а вот когда уже, понимаешь, что тело уже не может выполнять такое количество служения, ну, как, сколько ты выполнял, то как бы, а внутри вкус к этому есть служению. А, ну, физического ресурса уже не хватает. Что надо делать?
Ну, просто дозу выбрать приемлемую. Возможно это? Количество служений приемлемо просто выбрать. Так можно делать. Но я думаю, что это произойдет естественно, раз человек уже не может, да, столько работать, уже по-другому будет работать.
Просто внутри есть вкус к этому служению, а физически уже не можешь.
А вообще не можешь его выполнять?
Ну, как бы какую-то часть, да, можешь?
Ну, часть. И значит, нужно остальное время использовать, может быть, для чтения, обсуждения, общения, заполнить Шраваном Киртаном. Для проповеди можно. Ну, так происходит, да. Какие-то обязанности могут быть временными же. Тело меняется, и мы меняем что-то в своей жизни.
Вот когда читали, фразу такую запомнила, то что мальчики, вот пастушки, когда, то есть они проснулись, или как вот, то есть когда они начали славить, петь славу Кришне, и так очищали всю землю, или весь мир. Вот. А до этого, получается, Кришна сам с собой, то есть вот он пас коров, сам себе пас вместе с мальчиками-пастушками. В это время слава не... Ну, то есть, получается, не распространялась эта слава. И такая мысль, то, что, получается, ну, Кришна сам себя не будет прославлять, так ведь?
Почему не будет?
Будет.
Еще как будет. Арджуна говорит об этом. Иногда он преувеличивал свою славу вообще. Я ему отмечал это. Но я, конечно, сейчас сожалею, что это делал. Но так было. Друзья, они же иногда так ведут друг перед другом. В этой расе такое возможно.
Когда он сам с собой, ну как бы, как это...
Или он прославляет Балараму, так он себя прославляет тоже. У него есть много всяких.
Ну, как-то скучно, наверное, когда, ну, вот много сам себя вокруг, это я, это я.
Не, когда кому-то не скучно. Когда кому-то себя прославляешь, не скучно. Ты попробуй.
Ну вот, если вокруг вот все мальчики-пастушки, это он сам.
Ну вот сейчас попробуй себя прославить, это же интересно будет. Перед другими.
Ну, перед другими.
Это лицо. А, ты про мальчика-пастушку, который он сам?
Да.
Там он не прославлял.
Вот.
Не-не, там другие задачи были.
Да. И получается.
Потом он славу получит за это.
И получается, что вот мы также, если вот есть отождествление себя с Богом, да, вот вы говорили, то не получится прославлять Кришну, потому что как бы думаешь, что вот я Кришна, да? Какой смысл, как бы, или какие-то странные мысли.
Юмористическая история надо.
Ну, в общем, накрутила. Ну, интересно накрутила, молодец. Мыслишь, да, интересно. Хорошо, да.
Вот по этому вопросу можно еще?
А вот у, то есть Арджуна, у него, ну, у него дружеская раса с Господом, а вот в этой ситуации он ему показал вселенскую форму, и вроде как бы раса ниже, да, то есть оно как бы уважение, почтение, да, ну, и то есть он, получается, Кришна его ввел в более меньшую расу. Ну, как бы, ну, не то, что худшую, а как бы, ну, ниже которая находится. А для чего он это сделал? Ну, что? Ведь он же как бы в высшей расе находился.
Ну, они же Гиту эту представляют всем людям, на благо всех людей. Нет, Арджуна остался в своей расе. Просто увидел другие его аспекты божественные. Потом все вернулось. Кришна ему представил себя вот как, как друга вечного. Но он хотел увидеть его проявление в материальном мире. Он сказал об этом, чтобы люди все знали, кто такой Бог. Он пошел на это, Арджуна. Он получил стресс очень сильный при этом. Ну, а Кришна потом его успокоил. Он еще ближе его увидел после этого, как друга. Это необычная история, да. Шрила Прабхупада ки.